Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Приветствуем вас на наших курсах. Сегодня у нас в гостях Захаров Георгий Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета ПСТГУ. Сегодня он нам расскажет о Первом и Втором Вселенском соборе. Георгий Евгеньевич, вам слово.
Спасибо большое. Хотел поблагодарить за приглашение принять участие в данном замечательном мероприятии. Ну, начнем, наверное, с того, что, конечно, вот тема обозначена как Первый и Второй Вселенские соборы. Речь идет о знаковом периоде в истории Церкви, можно сказать, даже переломном. Это так называемая эпоха арианских споров. Собственно, ключевое понятие здесь именно арианские споры, которые и эта эпоха, то есть арианские споры наполняют собой период между Первым и Вторым Вселенскими соборами. Это, наверное, самый масштабный кризис в истории Древней Церкви и первый, по сути дела, кризис, охвативший всю полноту Церкви. То есть, если мы говорим о церковных конфликтах, ересях, расколах до Никейского периода, я так понимаю, что у вас уже были занятия, посвященные этим сюжетам, то практически все эти конфликты носили так или иначе локальный характер. То есть, это конфликты внутри какого-то региона, которые на христианского мира, да, соответственно, охватывающие какую-то часть церкви, какие-то отдельные общины. И эти конфликты и разрешались тоже, соответственно, в рамках какого-то отдельного региона. Арианский кризис – это первый кризис, охвативший фактически всю полноту церкви. И более того, в сущности, это первый кризис, который уже современники этих событий, то есть люди IV века, осмыслили как столкновение Востока и Запада. Понятно, что окончательное некое разделение, размежевание западно-восточного христианства произойдет намного позднее, на рубеже первого и второго тысячелетий, соответственно, ну, считается условно в XI веке, да, в середине XI века. Но в сущности, уже начиная с IV века, можно говорить о начале такого процесса постепенного размежевания, расхождения, разделения путей исторических восточно-западного христианства. Я постараюсь прояснить, наверное, эту ситуацию, как-то прокомментировать, что именно, в чем именно была проблема. Но когда мы говорим об арианских спорах, нужно иметь в виду, что этот кризис важен не только благодаря своему географическому охвату, но и, конечно, благодаря той фундаментальности проблем, которые были, соответственно, подняты в рамках этого спора. В первую очередь, конечно, это вопросы, связанные с важнейшим догматом Церкви, то есть догматом о Пресвятой Троице. То есть этот кризис имеет богословский характер. В центре внимания богословские вопросы и, в первую очередь, вопросы, связанные с учением о Троице, с тринитарным учением. Встает вопрос, неужели Церковь за предшествующие столетия своей истории не могла разобраться в самом главном догмате, не могла сформулировать какую-то четкую, ясную позицию. Понятно, что вся полнота догматического учения Церкви содержится уже в Священном Писании, но в процессе исторического развития, в процессе, собственно, эволюции Церкви как организма, то божественное откровение, которое содержится в Священном Писании, оно раскрывается, да? То есть оно не меняется, не преображается, не дополняется, а именно раскрывается в богословском учении, в первую очередь, отцов Церкви, да? Ну и других учителей Церкви. То есть фактически вся священное предание Церкви, все святоотеческое предание – это постоянное размышление, раскрытие того, что содержится в Священном Писании. И каждый практически догмат является по своей сути парадоксом. В случае с тринитарным учением это, я думаю, совершенно очевидно, потому что в Новом Завете, с одной стороны, содержится вера в то, что единым истинным Богом является Бог Отец, Христос сам называет единым истинным Богом имена Отца, но с другой стороны, мы знаем о том, что Бог Сын тоже Бог. В исповедании Фомы, да, Фома исповедует Христа, соответственно, Богом и Господом, причем в в прямом смысле слова, потому что в греческом языке огромное значение имеет артикль, и здесь вот, соответственно, Фома называет Христа Богом, используя артикль, и таким образом здесь никаких сомнений не остается в божественности Христа в исповедании евангелиста Иоанна, у которого содержится, собственно, рассказ об исповедании Фомы. И таким образом парадокс заключается в том, что с одной стороны у нас есть весь вера в единого Бога, а с другой стороны вера в то, что Сын Божий тоже Бог. И также у нас уже в Новом Завете содержатся тринитарные формулы. В конце Евангелия от Матфея там содержится призыв, ну, это здесь не единственный случай, но просто самый такой явный, да, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть это, конечно, парадокс. Две стороны некого парадокса мы здесь наблюдаем. И практически вся богословская традиция доникейского периода была постоянным размышлением над тем, как можно совместить веру в единого Бога и веру в три божественных лица. Надо сказать, что какой-то четкости, ясности в этом вопросе, потому что этот вопрос действительно очень сложный, очень трудно поддающийся какой-то рациональной интерпретации или вообще какой-либо интерпретации, да, потому что в конечном счете это тайна, таинство. Конечно, доникейская традиция не дала четкого, ясного какого-то формулировки тринитарного догмата. Мы видим перекос либо в одну, либо в другую сторону. Да, одни отцы церкви склоняются к большему вниманию к различиям между Богом Отцом и Богом Сыном, что они реально являются различными лицами, их нельзя никак ни в коем случае смешивать. Да? Ну, например, Юстин Философ называет даже Бога Сына другим Богом по отношению к Отцу. А с другой стороны, у нас есть отцы церкви, которые, напротив, подчеркивают, делают акцент на единстве отца и сына. Вот, например, Ириней Леонский говорит о том, что отец – это невидимое сына, а сын – это видимое отца. Да, то есть мы видим как бы две стороны этого парадокса, но не видим полноты исповедания тринитарного догмата в ранней традиции. То есть такой парадоксальной гармонической полноты. Поэтому нужно было, чтобы прошло какое-то время, и чтобы вопрос был поставлен остро, четко, чтобы действительно тринитарное учение церкви во всей полноте своей получило свое раскрытие. И как часто бывает, стимулом для развития богословской мысли, богословского творчества являются ереси, как вызов. Да, собственно, догматическому учению церкви. В сущности, ересь не является чем-то абсолютно чуждым по отношению к православной традиции, как это ни парадоксально. То есть у нас такое понятие, что есть ересь, а есть православное учение, что это две совершенно не пересекающиеся какие-то реальности. Да? Что ересь – это абсолютно нечто иное по отношению к православному кафолическому богословию. На самом деле это не совсем так. Ересь в сущности является неким учением, которое вот в рамках парадоксальной формулировки того или иного догмата, ну, в данном случае тринитарного догмата, избирает только одну сторону, акцентирует на нем внимание, абсолютизирует значение одной только стороны, соответственно, нивелирует другие. Но уже в доникейский период у нас такие ереси появляются, да, связанные с тринитарным учением церкви. Ну, например, ересь Савелиан, наверное, вы уже говорили, да, об этом, ересь Савелия Ливийского, она фактически предполагала абсолютное единство Пресвятой Троицы вплоть до полной ликвидации самого учения троичности. Да? То есть есть единый Бог, единое божественное лицо, которое фактически являлось сначала как Отец, потом как Сын, потом как Святой Дух. То есть понятие Отец, Сын и Святой Дух – это просто наименование определенных этапов божественного откровения. Противоположная крайность – это, соответственно, то учение, с которым мы сегодня с вами вот и должны познакомиться, это учение Ария, да, который, соответственно, столь стремился показать абсолютное превосходство Отца над всем, в том числе и над Богом Сыном, что фактически ликвидировал в своем богословском учении саму идею триединства Божества, саму идею троичности. Это очень показательный такой момент. И не случайно, что отцы церкви, которые, ну, в первую очередь, великие каппадокийцы, которые мы сегодня закончим занятие, они фактически утверждали, что православное учение идет по царскому пути, по среднему пути, не впадая ни в одну из крайностей между ересью Савелия и ересью Ария. То есть между, соответственно, представлением о том, что Бог является единым неким лицом, и представлением о том, что нет никакого единства между лицами Пресвятой Троицы. Да, вот такая концепция. Еще, конечно, я думаю, вы говорили уже об учении Оригена. Надо иметь в виду, что арианские споры, безусловно, разворачиваются на той платформе, которую создал Ориген, богословской платформе. И здесь интересно, что как сторонники, так и противники никейского учения, учения Первого Вселенского Собора, они в сущности развивали предпосылки, заложенные Оригеном. Причем интересно, что один и тот же тезис он приводил к прямо противоположным последствиям в богословском плане. Если пытаться довести его до некого логического финала, а Ориген останавливался в своем богословии и не доводил его до финала. О чем идет речь? Ну, для Оригена центральное внимание в его учении о Троице уделяется представлению о Боге Сыне как об образе Бога Отца. Сын есть совершенный образ Бога Отца. Если Сын есть совершенный образ Бога Отца, то через Сына мы познаем Отца. Отец недоступен для нашего какого-то восприятия. Сын, напротив, является посредником между Богом и миром. Вот, собственно, позиция Оригена. Если Сын действительно открывает в себе Отца, то он должен быть един с Отцом. Да, и отсюда можно прийти к учению о единосущии Отца и Сына, то есть православной позиции. Но, с другой стороны, если отец недоступен для восприятия, а сын доступен, то сын в каком-то смысле ниже отца, если он посредник. Да? Если мы не можем непосредственно приблизиться к отцу, а зато можем приблизиться к Богу Сыну и через него зайти к отцу. Вот такая позиция Оригена. Тогда получается, что сын ниже отца, и отсюда мы приходим к учению Ария. Да? То есть, видите, из одного и того же, и того же богословского тезиса можно в сущности вывести прямо противоположные следствия. И действительно, Ориген был, безусловно, великим богословом. Он поставил вот эту проблему отношений между Богом и миром, различия между тварным и нетварным, но не прочертил эту четкую границу. То есть он вполне мог говорить о Боге Сыне как о, в каком-то смысле, тварном. Но при этом подчеркивал его единство с Отцом. У него не было четкого понимания, где проходит граница между Богом и миром. Сын — это высшее творение Отца, это первооснова этого мира, или Сын — это действительно единосущное лицо Пресвятой Троицы. Вот этой четкой границы у Оригена нет. И в сущности, арианские споры IV века — это попытка дать ответ на тот вопрос, который поставлен вот в этой богословском учении Оригена. Это что касается богословских предпосылок арианского кризиса, который, наверное, не мог не случиться в той или иной форме, потому что богословский вопрос требовал ответа. Но понятно, что арианский кризис приобрел очень острые, скажем так, исторические формы. Это кризис, охвативший всю церковь, как я уже сказал. И, конечно, в нем, помимо богословской составляющей, это не просто какой-то ученый спор, да, между несколькими богословами, конечно, помимо богословской составляющей была очень серьезная церковно-политическая составляющая, скажем так. В каком смысле даже церковно-практическая составляющая. Да? И тоже я хотел бы обратить внимание на этот момент, тем более, что вот наша сегодняшняя тема сформулирована как первые и вторые Вселенские соборы. Соответственно, надо несколько слов, наверное, сказать о развитии церковных институтов, как о предпосылке для развития арианского кризиса. Дело в том, что в самом начале IV века, как, я думаю, вы уже тоже говорили, церковь переживает такой переломный момент обращения императора Константина. Фактически, во-первых, выводит церковь из нелегального положения, так как религиозная община внутри империи, Римской империи. А во-вторых, ставит очень сложный вопрос для самой церкви. Какое место должен занять император, который до этого был гонителем церкви, я не имею в виду лично Константина, но сам институт императорской власти предполагал, в общем, некоторую религиозную нетерпимость, потому что император – это Pontifex Maximus, да, то есть это высший жрец в системе римского религиозного культа. Соответственно, он не мог терпимо относиться к таким религиозным течениям, которые этот культ отрицали. А христианство тоже, естественно, было в этом смысле нетолерантным, нетерпимым церковным течением, каким-то религиозным течением, потому что считало себя, естественно, несовместимым с любыми формами языческого культа, в отличие от других культов, которые были распространены в этот период в Римской империи. В этом принципиальное отличие христианства. Вот именно в плане, скажем так, социальном и культурном, да, в этот период. И в этой связи, конечно, нужно было понять, какое место император, обратившийся в христианство, император-христианин, должен занять внутри церкви. Вопрос очень сложный, потому что в церкви сформирована иерархия, трехчастная иерархия, во главе епископ, да, пресвитеры, диаконы. Епископов в этот период у нас множество. Да, соответственно, епископы управляют своими локальными церковными общинами, городскими церковными общинами. В принципе, епископы независимы друг от друга. В общем, они координируют свои действия посредством каких-то региональных соборов, церковных собраний, но они, в общем, независимо ведут свое управление своей паствой и отвечают за свою паству только перед Богом, как говорит Киприан Карфагенский, да? Учитель церкви третьего века, отец церкви третьего века. То есть вот такой вопрос. А теперь у нас появляется какой-то один император, да, который, с одной стороны, позиционирует себя как христианин. Ну, Константин сначала явно демонстрировал себя как покровителя христианства. Крестился он, как известно, только перед смертью, да, уже. Поэтому формальным христианином даже и не является, но он явно демонстрирует, что он покровитель христианства, сторонник христианского учения. А с другой стороны, у нас церковная иерархия. Да? Вот Константин, император Константин или его христианские преемники, кто это? Это просто высшая категория мирян какая-то, да, первый из мирян, или это какое-то особое церковное служение новое, вновь возникшее в связи с христианизацией империи. Вот в чем принципиальный вопрос. То есть, именно в начале IV века был поставлен вопрос о взаимоотношениях между священством и царством, между государственной властью и епископатом, который является фундаментальным вообще в церковно-политическом любом контексте, в истории любых христианских сообществ, и в том числе, конечно, Византийской империи. И в сущности, Византийская империя так и не сформулировала четкого, ясного представления о том, как сочетаются между собой эти две власти, эти два дара от Бога, как говорил впоследствии император Юстиниан. Византийская история полна вот этого противостояния, противоборства этих институций и их, наоборот, взаимного какого-то влияния, соучастия в каких-то совместных действиях. Но нету, поскольку в Византийской империи не было конституции, как вы понимаете, в нашем смысле, да, то не было четко прописано, как эти институты соотносятся, где кончается компетенция епископата и начинается компетенция императора, где кончается компетенция императора и начинается компетенция епископата. Это осталось проблемой. Но эта проблема была поставлена в IV веке, поэтому вопрос очень остро встал в этот период. Вообще, арианский кризис, конечно, был мощнейшим вызовом для развития церковной организации, потому что понятно, что любой конфликт, особенно столь глобальный, его нельзя решить просто вот так, как-то без всяких институтов, инструментов. Да. Соответственно, встал вопрос, как вообще может быть разрешен кризис, охвативший всю церковь. Как я уже сказал, до этого церковные конфликты носили в основном региональный характер, то есть у нас собирался региональный какой-то собор епископата, епископы принимали какое-то решение. Конечно, было какое-то меньшинство, которое выступало против, оно уходило в раскол, и вот, собственно, так у нас развивалась церковная история в доникейский период. Ну, а что делать, если кризис охватил всю, фактически, Вселенскую церковь, и если региональные соборы, представительные, включающие несколько сотен епископов в разных частях христианского мира, принимают прямо противоположные решения. Кто может стать арбитром в решении этих вопросов? Ну, вот отсюда, скажем так, такое организационное творчество, которое охватило церковь в IV веке, то есть вопрос о том, может ли император помочь, и можно ли вообще обойтись без императора при решении таких проблем. В чем тут проблема, в чем тут вопрос? Да? Ну, если император – это первый из мирян, то теоретически он должен, как любой мирянин, слушать позицию епископов, да, и от них научаться в вере. Да, такая позиция в IV веке существует. Ее, например, представляет святитель Амвросий Медиоланский в своих сочинениях. Да, он говорит о том, что не должны императоры судить о вере епископов. Нет, это, соответственно, епископы должны научать вере императоров, императоры должны следовать тому, о чем говорят епископы. Но, с другой стороны, если у нас позиция понятная, в общем, она, конечно, совершенно как бы вытекающая из предыдущей церковной истории, но а что делать, если одна группа епископов придерживается одного мнения, другая – другого, они друг друга взаимно осуждают и требуют отправить противоположную партию там, в ссылку, в изгнание, да, изгнать с кафедр. Потому что епископа сместить с кафедры, кроме как с помощью участия светской власти, вообще невозможно. Да? Вот он, у нас даже в доникейский еще период встает такая проблема, когда епископ, представительный собор не излагает какого-нибудь явного епископа-еретика, ну, например, Павла Самосадского, может быть, вы говорили об этом в предыдущих занятиях. Вот. А он отказывается принять церковное решение, и ничего с ним сделать нельзя. То есть его можно выгнать только силой. У кого есть сила? Сила есть только у императора. В данном случае, да, то есть надо все равно обращаться к императору, объяснять ему, что этого человека мы осудили, что он еретик, что нужно, чтобы он освободил церковные здания, ну, а может быть, его и в ссылку для профилактики какой-то такой отправить, да. То есть вот встает, собственно, какая проблема. А если, соответственно, император вынужден применять силу в решении церковных проблем, то он вынужден и решать, кто прав, а кто виноват, кто еретик, а кто не еретик. И, соответственно, принимать решения практически по догматическим вопросам. Вот коллизия. С одной стороны, функции учительства в церкви обладают только епископы, а с другой стороны, император, как исполнитель церковных решений, вынужден постоянно сам для себя принимать решения по богословским вопросам. Да? Это очень сложная проблема. Понятно, что, конечно, императоры стремились делать это не единолично все-таки, не абсолютно узурпируя себе какие-то там какую-то непогрешимость вероучительную там, или что-то в таком ключе. Тут никакой нотки такого перевернутого папизма, да, мы не наблюдаем в IV веке. Императоры, конечно, стремились опираться на позицию большинства епископов, стремились, соответственно, запрашивать мнение большинства епископов. И вот отсюда у нас вытекает такой институт, как институт Вселенского собора. Собственно, мы наконец подошли к тому главному сюжету, о котором мы должны с вами говорить. То есть Вселенский собор, по сути дела, это собор, инициируемый императором, или императорами, если их несколько, да, соправителей. И его цель, соответственно, решить какую-то общецерковную, общезначимую проблему, соответственно, с опорой на позицию большинства епископата. Но тут все было бы замечательно, да, если бы все было так просто, но оказалось, что и тут все очень непросто. История IV века показала, что идея о том, что если собрать со всего христианского мира побольше епископов в одно место, то есть что если они соберутся, поговорят, обсудят какие-то общие церковные проблемы, которых волнуют, да, и что они придут к какому-то единому консенсусу, это, конечно, очень утопичный взгляд. История IV века показала, что так не бывает. Что если император хочет консенсуса, он должен его готовить заранее. Потому что, когда противоборствующие группы епископов, которые уже друг друга там осудили на каких-то региональных соборах, собирают в одно место, то они вместо одного собора проводят два собора, которые друг друга взаимно осуждают, а то и, может быть, даже и больше, как сейчас выяснится. Вот. Так что, как это ни странно, вот идея Вселенского собора как собора всей полноты церкви, именно в таком не содержательном, а географическом ключе, то есть собрать побольше епископов, там, много сотен епископов в одно место, она в IV веке показала свою несостоятельность. Потому что чем больше собирают епископов, тем больше, как ни странно, бывают проблем, разделений и всяких сложностей. Кстати, именно поэтому, вот, если Первый Вселенский собор действительно был довольно масштабным таким событием и включал 300 человек примерно, да, есть такое сакрализированное число 318, но это более поздняя традиция отцов, да, то уже вот Второй Вселенский собор, которым мы сегодня должны закончить наше занятие, это уже 150 человек, потому что и только с Востока. Потому что уже поняли, что если пригласят еще 150 с Запада, то все кончится очень плохо. Да, так что вот такая ситуация. Ну, а теперь, собственно говоря, сделав такое введение, пытаясь показать всю сложность, всю кризисность такого явления, как арианские споры, как с богословской, так и с церковно-политической точки зрения, я хотел бы обратить ваше теперь внимание на некоторые этапы развития конфликта. К сожалению, условия такие очень сложные, то есть я, конечно, не смогу вам в полной мере сейчас рассказать всю историю арианских споров со всеми подробностями. Вот я когда читаю этот курс, обычно мне на это уходит даже при некотором сокращении, ну, лекции 5, наверное, да. Поэтому сейчас, конечно, можно только как-то обозначить какие-то вехи, которые мне представляются основными. Поэтому я решил пойти по такому пути, ввести некоторую периодизацию, то есть деление на периоды, соответственно, три периода, и, соответственно, дать характеристику этим периодам, чтобы все-таки основные этапы развития конфликта обозначить. Но хочу сразу оговориться, что, как любое деление на периоды, это более чем условно. То есть можно так разделить, можно по-другому, можно одни критерии использовать, можно другие, но вот что имеем, то вам сейчас и расскажу. Ну, собственно, первый период истории арианских споров можно обозначить как, ну, начальный период. Да? Именно он связан непосредственно с Арием, с его учением. Ну, у нас есть такое расхожее представление, да, что был такой Арий, соответственно, такой архетипический фактически еретик, вот еретик с большой буквы по определению, да, вот, и он был основателем какого-то очень широкого, крупного, масштабного церковного течения под названием арианство, которое вот весь IV век сотрясало церковь, и, соответственно, все эти ариане, так называемые, являются некими учениками, преемниками Ария. На самом деле это представление, оно основано на таком очень буквальном, можно сказать, схематизированном прочтении творений отцов церкви IV века, в первую очередь Афанасия Великого. Надо иметь в виду, что мы не можем встать абсолютно на ту же позицию, на которой находились современники, участники полемики. Да? То есть Афанасий Великий, конечно, свидетель Афанасий, главный защитник никейской веры, православного учения в IV веке, он рисует определенный образ конфликта, являясь его непосредственно центральным, главным участником. Поэтому понятно, что он пытается связать определенные какие-то явления, характерные для начального этапа арианского кризиса, арианских споров, с тем, что происходит, собственно, в его время. Поэтому у него появляется вот это понятие некого ариания, как некое целостное церковное течение. Но сейчас практически никто из исследователей не смотрит на проблему именно так. То есть, ну, некоторые исследователи, конечно, очень радикально критикуют Афанасия Великого, утверждают даже, что он там исказил всю картину там арианских споров, хотя мы не можем взглянуть на арианские споры как бы помимо взгляда Афанасия, потому что большая часть источников, связанных с арианскими спорами, дошла до нас именно благодаря его сочинениям. Полемическим, безусловно. Но, с другой стороны, мы не можем, наверное, если мы посмотрим на этот вопрос с научной точки зрения, абсолютно отождествить наш взгляд на проблему со взглядом одного из участников конфликта. Да? Нам надо попытаться взглянуть с разных сторон, посмотреть, как другие участники конфликта понимали данное, то, что происходит, посмотреть, собственно, насколько есть реальное историческое преемство между арианами и арием. И здесь выясняется, что понятие арианства скорее имеет не исторический, а типологический характер. Как это часто бывает в учении отцов церкви, когда они полемизируют против ересей, они, используя какое-то определенное понятие, называя тех или иных людей, там, еретиков, да, именем какой-то определенной ереси, не всегда они имеют в виду, что речь идет о какой-то прямо непосредственной исторической преемственности. Что, грубо говоря, все те, кто были арианами, они все исповедовали то, что, чему учил Арий в полном объеме, и все были его учениками. Там, в первом-втором поколении. Конечно, Афанасий никогда этого не имел в виду даже. Поэтому, когда он современный исследователь такого традиционалистского плана, там, в основном католической историографии, да, выводит такое представление, то это, конечно, ну, не очень профессионально. Понятно, что речь идет не о том, что они были непосредственно все учениками Ария, а о том, что все эти богословы, безусловно, отступившие от православной позиции, православного учения Троицы, они типологически были близки к Арию. То есть они в каком-то смысле в его направлении развивали свою мысль, на разных этапах останавливаясь. Да? Кто-то доходил до крайности в своем представлении о том, что между лицами Пресвятой Троицы есть существенные различия, фактически учил о том, что у каждого из лиц Пресвятой Троицы есть своя сущность, отличная от сущности другого лица Пресвятой Троицы. Ну, а кто-то останавливался чуть ближе к православной позиции, да, и просто отказывался исповедовать единосущие и по каким-то причинам. Ну, то есть тут разные градации, но в любом случае все они склонялись к тому, чтобы вот учитывая вот этот парадокс тринитарного учения, да, совмещение в рамках одного догмата учения о различии в Троице и единстве в Троице, да, все они склонялись в сторону различия. Да, вот поэтому их мы называем арианами. Но еще раз подчеркну, что это не означает, что все они действительно исторически прямо вот непосредственно считали себя учениками Ария, как-то действительно были этими учениками. Конечно, все несколько сложнее. Значит, ну, начнем, что касается самого Ария. Да? Арий – это Александрийский пресвитер, соответственно, живший на рубеже 3-4 веков. Он получил очень хорошее образование, обучался он, несмотря на то, что жил и служение его церковное проходило в Александрии, он обучение проходил в Антиохии в свое время у очень известного богослова Лукиана Антиохийского. И, соответственно, он был склонен к такой богословским размышлениям, богословской рефлексии, если хотите. То есть очень у него было такое своеобразное понимание учения церкви. Но мы не знаем, чтобы он как-то занимался активной какой-то богословской деятельностью до того, как, собственно, начался спор. То есть его богословие развивается в контексте самого спора. Как начался спор? Спор начался с банальной, фактически такой закрытой беседы. Значит, тогдашний Александрийский епископ Александр, он имел такое обыкновение собирать своих пресвитеров и обсуждать с ними различные богословские вопросы. Это вполне в духе Александрии, этого эпохи. Да, это город, который кипит ученостью, премудростью, философские учения. Кстати говоря, всякие гностические ереси у нас, да, именно в Александрии получили особое развитие. То есть город максимального такого интеллектуального разнообразия, где значительная часть населения, ну и уж, конечно же, духовенство, включено в такое творчество богословское, интеллектуальное, философское. И для этого города, конечно, не в диковинку то, что здесь епископ с пресвитерами обсуждал какие-то богословские вопросы. И вот Александр Александрийский предложил своим пресвитерам на обсуждение богословскую формулу. Очень простую и совершенно ортодоксальную православную формулу. Значит, он говорил о том, можно ли, задал им вопрос о том, можно ли учить о том, что Троица есть Троица в единице. То есть вот как раз это самый парадокс. Да? И единица, и Троица одновременно. То есть он попытался, как он мог это сделать, сформулировать, собственно, православный догмат о Пресвятой Троице. Арий воспротивился. Ему показалось это совершенно невозможным. Эта формула показалась ему учением Савелия, то есть учением, в соответствии с которым Бог является единым лицом, ну, еще раз повторю, да, раскрывающим себя на разных этапах божественного откровения, то как Отец, то как Сын, то как Святой Дух. То есть вот так он понял эту формулу. Поэтому он резко выступил против этого учения. Начался спор, в котором принимали участие другие пресвитеры, которые, многие из которых занимали позицию Александра Александрийского, кто-то поддерживал Ария. И в контексте этого спора, не буду уж там все перипетии его рассказывать, тем более, что хронология событий не вполне ясна, на самом деле есть разные реконструкции. Но в контексте этого спора Арий пишет несколько сочинений, фрагменты из которых до нас дошли, ну, в таком очень таком усеченном виде. Более-менее понятно, что полемизируя против данной формулы Александра Александрийского, Арий формулирует несколько очень радикальных тезисов. Он говорит о том, что Бог-Сын – это творение Бога-Отца. В этом не было какой-то полной неожиданности. Представление о тварности Бога-Сына, в принципе, в доникийской традиции тоже можно встретить у некоторых авторов. Но он подчеркивает, что Бог-Сын – такое творение Отца, как фактически другое или все другие творения, он происходит из ничего. Да? Этот мир творится из ничего Богом. И Бог-Сын, как первое творение Отца, тоже происходит из ничего. То есть фактически он не из Отца, а из ничего, да? Из небытия. Отец приводит Бога-Сына в бытие. Да? Поэтому Богом он может быть назван только в каком-то несобственном смысле, не в таком смысле, как Отец. Арий, конечно, не отрицал, что Бог-Сын может быть назван Богом, потому что учение о том, что Бог-Сын является Богом, как я уже сказал в самом начале, содержится в Священном Писании. Арий, естественно, пытался опираться на Священное Писание, когда он формулировал свою позицию. Просто он говорил, что не в полном смысле, конечно, Бог-Сын должен называться Богом. И дальше он развивает свою мысль до того, что даже в одном из своих сочинений утверждает, что было время, когда не было сына. То есть Бог-Сын не только тварен, но и произошел во времени. Да? Сначала был только отец, только потом отец, соответственно, творит или рождает сына из ничего, и появляется сын. Ну, потом Арий оговорился, что это немножко нелогичный подход к проблеме. Вот в своем письме к Александру Александрийскому он указывает на то, что, конечно, так сказать, в общем, не совсем корректно, потому что если Бог-Сын является первым творением Бога-Отца, то и время появляется только с момента, собственно, с этого акта творения. То есть, понимаете, нет времени, пока ничего нет. Да, пока есть только Бог, времени нет. Сотворен Бог-Сын, и вот получил начало время. Да, поэтому нельзя сказать, что было время, когда не было сына. Можно сказать, что как раз наоборот, времени до рождения сына не было, но рождение или творение Бога-Сына Арий понимает как некий единократный акт. То есть не было сына, и он появился. Вот, собственно, его богословская позиция. Я хочу сразу оговориться, что столь радикальных тезисов никто абсолютно из тех, кого мы называем арианами, не разделял. Вот в течение арианского кризиса, за исключением, может быть, течения аномеев, там чуть позже я о нем скажу, хотя они никакой исторической связи с Арием не имели и, видимо, пришли к этим тезисам совершенно своим путем. То есть вот такая богословская позиция. Еще для Ария очень важна идея о том, что Бог-Отец абсолютно непознаваем. Эту идею он, понятно, во многом заимствует у Оригена, но он непознаваем даже для самого сына. Раз сын является творением отца, то, соответственно, сын не может знать отца в полной мере. Он знает его существование, но не может знать его сущность. Сын даже не знает по Арию сущности самого себя, потому что познать сущность чего-то можно, если ты стоишь выше этого. Да, вот у него такая интересная позиция. Из этого можно сделать вывод, что по Арию, видимо, и отец не знает своей сущности, потому что нет никого выше отца, но Арий сам этого не пишет. Некоторые исследователи такое додумывают за Ария, но, в общем, тут тоже свое пространство для творчества. Когда фрагментов мало, то можно по-разному достраивать учение того или иного богослова. Вот. То есть это, собственно, основные тезисы Арии. Арий, как тезис, конечно, носит такой несколько отвлеченный, я бы сказал, ученый характер, но, может, наверное, удивит, но Арий пытался очень активно популяризировать свои идеи. Мало того, он стал даже сочинять какие-то песни, вот, в которых в популярной форме излагал свою богословскую позицию, причем песни были предназначены для всяких там портовых грузчиков, корабельщиков. Вот Филосторгин, вот, церковный историк, об этом сообщает. То есть Арий очень активно старался привлечь не только духовенство, не только епископат, но и широкие слои населения Александрии в поддержку своей позиции. Это характерно для IV века. У нас в этот период на улицах простой народ может спорить о каких-то очень серьезных богословских вопросах. Вот сейчас это мало кого, наверное, там так привлечет. Да? Сейчас другие вопросы более, наверное, волнуют людей в церкви, так широкие слои, скажем так. Да? А в IV веке как раз вопросы тринитарного богословия оказывались в центре внимания не только духовенства, но и широких слоев населения. Поэтому Арий нашел себе аудиторию. Но Соответственно, Александр Александрийский в конце концов собирает небольшой собор, и на этом соборе он объявляет Ария отлученным от церкви, потому что не может мириться с его ересью, которую тут активно проповедует. Но у Ария было много друзей. Почему я обращаю ваше внимание, не учеников каких-то там, не последователей, а именно друзей. То есть людей, которые стояли на самом деле на более высокой ступени в церковной иерархии. То есть у него было много друзей среди епископов, особенно восточных. Ну, в первую очередь, наверное, стоит назвать Евсевия Никомедийского среди его именно таких, скажем так, людей, которые ему сочувствовали. И Арий, после того, как он был отлучен, он начинает активно писать письма епископам, с которыми он был знаком, и просить вступиться за него. Александр Александрийский тоже параллельно активно начал писать письма, потому что на Востоке начали собирать небольшие соборы в защиту Ария. В Палестине такой собор проходит, в Малой Азии. И то есть некоторые группы епископов, которым Арий писал, они откликались на это, собирая небольшие соборы, и там ну, либо предлагая Александру все-таки как-то решить дело миром, либо даже просто оправдывая Арий, утверждая, что никакой вроде ереси у него и нет в его учении. И, соответственно, Александр тоже начинает, Александрийский, активно писать письма, привлекать других восточных епископов, тоже находит себе сторонников. И конфликт из частной беседы, а потом конфликт, охватившего Александрийскую паству, он довольно быстро превращается в конфликт, охвативший фактически весь Восток христианского мира. И в эту ситуацию уже не может не вмешаться император Константин, который как раз к этому времени у нас присоединяет к своим владениям восточную часть империи в 324 году, разгромив своего соправителя Лициния. И, соответственно, все эти проблемы, которые, видимо, не очень волновали Лициния, как соправителя Константина, то, что он себя с христианством не особо как-то осуществлял, теперь все свалились на голову императору Константину. То есть ему нужно было мирить епископов. Вот его новая задача на Востоке. Константин, конечно, имел очень слабое представление о том, что происходило, собственно, о причинах конфликта, о развитии событий. Поэтому он отправил в Александрию доверенного ему западного епископа Осия Кордубского с просьбой выяснить, что же там такое происходит в Александрии, в чем там причина этого конфликта. Одновременно Константин отправил вместе с этим самым епископом Осием Кордубским в Александрию послание, в котором, обращенное к Александру и Арию, в котором он увещевал их примириться. Причем, просто у нас так, знаете, иногда из императора Константина делают так великого богослова, и при всем огромном почтении к его личности, конечно, богословом он не был, да, и нельзя сказать, что хорошо разбирался в догматике. Вот. Он, это послание это очень хорошо показывает. То есть смысл послания заключается в том, что затеяли в Александрии ученый спор, который ни в коем случае не надо выносить в общем, какие-то внешние пространства, вести исключительно тайным образом, если уж хотите. А вообще вопрос этот совершенно неважный, второстепенный и не требующий каких-то серьезных дискуссий. Уж ни в коей мере не должен этот вопрос, то есть вопрос о Пресвятой Троице, да, о единстве и различиях в Троице, не должен быть причиной церковных разделений. Вот такую позицию в тот момент, не разобравшись, занимает император Константин. Но Осий Кордубский ситуация разобрался, значит, доложил императору Константину, что вопрос действительно серьезный, требует какого-то консолидированного решения, и поэтому император Константин, он, собственно, и созывает Первый Вселенский Собор. Первый Вселенский Собор проходит в городе Никея, это Малая Азия, то есть территория нынешней Турции, в 325 году.